15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Забытые истории». Сегодня мы говорим о современных мифах древних олимпиад. У нас в гостях трехкратный чемпион мира по самбо, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер всемирных игр по сумо, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира по самбо Игорь Куриной. Игорь Игоревич, я вас приветствую.
Добрый день.
Вот когда мы говорим об Олимпийских играх, сразу вспоминаются наши школьные учебники, времена Древней Греции, Олимпия. Вообще, когда появилась идея проводить Олимпийские игры?
Ну, я сразу хотел бы сказать, что, да, конечно, сегодня, ну, благодаря тому, что 120, ровно, кстати, 120 лет назад, весной 1896 года, Олимпийский счет был возобновлен. И порядка там полувека назад олимпийское движение, олимпийские игры получили очень широкое освещение, ну, прежде всего, телевидением, средствами массовой информации. Аудитория олимпийских игр исчисляется миллиардами, сотнями миллиардов, экономика олимпийского движения. И благодаря этому само понятие на слуху, и у нас сегодня, вот вы меня так представили, как спортсмен, я просто немножко назад к представлению хочу вернуться. На самом деле, я бы как раз хотел поговорить о древних олимпиадах, которые, ну, конечно, спорт, к которому имеет отношение, но, в общем-то, косвенное. У нас все-таки, нас больше интересует исторический аспект, больше хронологический аспект. Ну, это, как, знаете, как шампанское и Новый год. Тут у нас, ну, в голове как бы ассоциируется, но в реальном мире это, значит, есть Новый год, может быть, без шампанского, а шампанское без Нового года. Вот так же, собственно, и спорт может быть без олимпиад, и олимпиады без спорта. И это, кстати, для многих уже, как бы так кажется, довольно странным, потому что из сегодняшних учебников, о которых вы упомянули, школьных, это не следует. Более того, прямо следует, что... Вообще, что такое Олимпийские игры? Вот как вот мы открываем любой там справочник, энциклопедию, книжку, буклет какой-нибудь. Это нечто, что проходило в месте с названием «Олимпия». Это был спорт, спортивные соревнования, они там росли, наполнялись разными, так сказать, состязаниями, и так как они проходили в Олимпии, они назывались Олимпийские, вот, а так как они проходили раз в 4 года, то вот этот период между двумя соседними играми назывался Олимпиадой, то есть это совершенно связанные между собой как бы вот вещи, одно вытекает из другого, только единственное, что если мы хотим разобраться в вопросе, я бы вот все-таки... Позволю себе такое маленькое-маленькое вступление к разговору. Оно очень важно, на самом деле, для понимания того, что будет следовать дальше. Мы живем в очень сложном мире, таком многообразном. Вокруг нас много всяких процессов происходит, устройств разных. И мы вынуждены жить в парадигме доверия. Ну, мы же с вами там, допустим, не поставляем какой-то закон Ома, какие-то цифры, чтобы прежде чем включить там выключатель, да, в розетке. Мы не проверяем там у пилота его удостоверение, там, не смотрим его в зрачки, там, мы доверяем тому, кто заправлял там самолет, кто там рассчитывал его аэродинамику. Ну, то есть проверить все невозможно физически. И в этой парадигме мы формируемся с детства. И когда нам в школе говорят что-то, мы, естественно, верим. Это, ну, по-другому невозможно сегодня жить. Потом нам это же, повторяю, там, в высшем учебном заведении, а потом мы приезжаем куда-нибудь, читаем буклет, там то примерно то же самое написано, и мы совершенно вот уверены в том, что мы имеем дело с некой вот истиной, которая, ну, непререкаема, она каким-то образом до нас вот дошла...
В первозданном виде.
Да, в первозданном виде, и мы, то, собственно говоря, то, что вот мы читаем, так оно и было. Но вот если практически... Со многими, если не сказать со всеми областями нашего быта, знаний, это, скорее всего, правильно. То вот с историей, к сожалению, к большому, как выясняется, это не совсем верно. И если мы хотим разобраться в каком-то вопросе историческом, всегда очень полезно разобраться с историографией. То есть о том, как эта история была написана, кем, когда, ну и почему. Потому что... Если, допустим, спор о там, каких-нибудь переходных видах, там, бабочки, дрозофилы и там еще чего-нибудь, это интересно, но не имеет для нашего сегодняшнего дня, по большому счету, там, какого-то значения. Ну, какая нам с вами разница, там, Попов или Маркони первым радио? Мы телефон набрали, соединились, нас все устраивает, радиосвязь есть. Там, Яблочков или, там, не знаю, там, Эдисон, там, лампочку сделал. Свет горит, и слава богу, да.
Вы меня пугаете, а какой подвох может быть с Олимпийскими играми?
Все, я заканчиваю это введение и возвращаюсь к нашей непосредственной теме. Олимпийские игры — это очень весомая, на самом деле, гораздо более весомая, чем многим кажется, часть истории человечества вообще в целом, всей нашей вот сегодняшней цивилизации. И даже вот мы с вами сейчас такую естественную допустили ошибку уже, но о которой я тоже скажу позже. Мы вот уже с вами, вот вы отождествили Олимпиады и Олимпийские игры. Вот. Это одна из главных, ключевых, на самом деле, ошибок, которые, на которую попались, на, как на крючок, очень многие историки 18-19 веков, благодаря которым, собственно, мы сегодня об Олимпиадах, об Олимпийском движении что-то знаем. Но мы, надо разделять, вот то, что мы знаем из работ, которые написаны, ну, за последние 100, может быть, 120-130 лет. А и эта информация, она практически идентична, ну, с точностью до стилистики перевода. То есть, если вот вы возьмете какие-то английские, там, путеводители по историческим местам, там, книжки, энциклопедии, там, русские, там, какие-нибудь греческие, там, французские, они будут практически идентичны текст нам приносить. То есть, есть какой-то оригинал, с которого это все разошлось, как вот от корня ветки. И нам бы хотелось, конечно, интересно было бы заглянуть за кулису, за занавес, откуда этот, как оригинал этот, где появился, как, где он хранился, как он к нам пришел. Потому что, еще раз говорю, наивно полагать, что то, что мы сегодня знаем об Олимпиадах, это вот знания, которые передавались, ну, там, от отца к сыну, там, к внуку, и вот прямо из уст в уста, непрерывно, там, на протяжении тысячелетий. Нет, мы обо всем этом узнали совсем недавно. Так вот, Олимпиады и Олимпийские игры, это на самом деле не совсем одно и то же. Я сейчас объясню. Что я немножко буду говорить такими выводами. Ну, у меня есть вот книга на эту тему. Это не то, что там какая-то коммерческая реклама. Нет, она бесплатная, есть в интернете. Мне как бы с этого ни холодно, ни горячо. Но если кому-то интересно более подробно посмотреть логику вывода, то это можно сделать там. Просто у нас не хватит. На слух это очень сложно воспринимать.
Но с вашего позволения, если что-то будет непонятно, мы будем уточнять.
Конечно, нет, это безусловно, безусловно. Я просто пробегусь такими грубыми мазками. Так вот, что такое было Олимпиады для древних? Ну, вообще говоря, это был, скорее всего, по-видимому, это так, это была первая успешная попытка человечества построить непрерывную, длинную хронологическую линейку, как было до этого. Это следует из там, всех таблиц, там, Евсевия, там, Юлия Африкана, как было раньше, в старые времена. Было множество линеек, как вот мерили люди там, как-то свою жизнь во времени. В основном там годами от каких-то известных событий, ну, от царя, там, допустим, в третий год от Артаксеркса там случилось наводнение, там, а в седьмой год там пошли мы войной там, ну, куда-нибудь там на Сиракузы, там, в двенадцатый он умер, воцарился его сын, и счет обнулился, появилась новая линейка, там, в третий год там его сына там что-то еще произошло, в пятый, то-то, то-то, то-то. Это было удобно, ну, пока периоды времени были небольшими. Вообще, как можно мерить время? Вот с точки зрения, там, древнего человека. Время всегда мерится некими циклами. Всегда. Это иначе просто, ну, не за что зацепиться. Время не может быть гладким. Оно должно иметь какую-то такую спиральку. Ну, самый естественный цикл, который всегда перед глазами, это что? День. Ну, все понятно, все повторяется. Там восход, полдень, закат, ночь. И так все время. Днями мерить удобно, ну, какие-то события недалекие. Там, 5 дней назад я сходил там, на рыбалку, 7 дней там, назад был в гостях. Когда событие удаляется, уже нужен какой-то другой цикл, более крупный. Вторым таким интересным циклом, который действительно стабилен, это, допустим, лунный цикл, месяц. Там 29,5 дней в среднем. Ну, все быстро заметили, что значит, все время все повторяется. Там луна, она там то растет, растет, полная, там, убывает, убывает, и снова по новой. Тоже удобно. Удобнее сказать там 3 месяца назад, чем там, ну, там, 93 дня назад. Или там 6 месяцев назад, чем там, там 200 дней назад, например. Вот. На еще более длинном, это, конечно же, год. Год. Но когда история человечества росла, и годы стали мало. Видимо, была поставлена задача найти какой-то новый цикл. Следующего уже такого очевидного, астрономического, уже нет. Все, на этом как бы закончилась астрономия, такая очевидная. И поэтому открытие олимпийского цикла, то есть олимпиады, видимо, воспринималось как серьезное такое вот научное достижение, очень серьезное цивилизационного значения, которое помогало бы действительно мерить долго. Во-первых, известно начало, оно было, так сказать, застолблено, и можно было очень долгие периоды времени накапливать исторические события, привязываясь к олимпиадам. И это мы видим из практически, ну, всех таких значимых исторических источников, античных, когда какое-то событие ему присваивается какой-то год такой-то, такой-то олимпиады. Так вот, что же самый интересный вопрос первый? Что же это за цикл такой следующий после года? Ну, там, если уж там совсем выходить, там, ну, допустим, там, прецессия там Земли, это очень долго, это там десятки тысяч лет, там, 23, по-моему, тысячи лет, это невозможно заметить, но какой-то был найден цикл. Так вот, из работ древних авторов, там, в частности, Вакелида, значит, получается, что устав торжеств был учрежден, посвящен был богу Крону, Кроносу, то есть времени по-русски, то есть богу времени был посвящен некий устав, то есть какой-то порядок. Порядок праздновать каждый 1461 день.
1461
день. Что это? Вот дальше интересно. Что же за такой 1461 день интересный? Это, оказывается, это в точности юлианский период. То есть это 3 года по 365 дней и плюс один год, в котором один день лишний, как бы, ну, дополнительный, 366-й. Получается 1461 год. То есть по всей...
Вот этот цикл в 4 года.
Да, это цикл. И он действительно цикл, потому что если делать вот это, то можно же назначить было, допустим, любой, там, 6 лет, 7, 4 даже года. Но тогда поползли бы времена года по... ну, по году времена поползли. То есть, ну, сегодня мы в августе там собираем, допустим, урожай, то через 100 лет мы только сеем, а еще через 100 лет там, ну, снег убираем, условно говоря, в августе. Это неудобно. Интересно и найти то, что более-менее стабильно. Так вот, видимо, олимпиады, так следует, если из непредвзятого анализа источников, это как раз вот открытие некого цикла, который стабильно на протяжении долгого времени может давать непрерывную линейку хронологическую, и это было очень важно. Было очень важно, видимо, к этому древние пришли рано или в конце концов, надо было события расставлять как-то во времени, иначе, ну, получается очень много трудностей, проблем, ну, тут детей не вспомнишь, там, когда день рождения, там, не всегда, там, быстро, а уж когда, там, Артаксеркс, значит, правил, или еще кто-нибудь, там, его, там, дедушка, это все начинает через какое-то количество лет уже становиться сложным. Вот, то есть... Вот в этом, видимо, была суть олимпиад.
Теперь... То есть, по большому счету, Олимпийские игры — это была новая хронологическая линейка и ничего общего не имела с религиозной подоплекой или спортивными мероприятиями.
Олимпиады. Сейчас к играм мы придем. Олимпиады.
Олимпиада — это промежуток времени.
Это вот это как раз
Давайте
то, что я
сказал. Давайте, да, с терминологией олимпиада. Разберемся, да, потому да. что у нас мешанина в голове. Вот. Итак, Олимпийские игры — это
Олимпийские
события,
игры...
а Олимпиада — это промежуток между двумя играми.
Да, это такая вот засечка на линейке, с помощью которой такое мерило, как сейчас, килограмм, там, сантиметр, миллиметр, там, секунда, которая мерит время. Как это вообще говоря... Ну, не все же, и сейчас бы, может быть, там люди там пропустили там праздник Новый год, да? Для чего вообще устроен праздник? Вот именно праздник. Ну, чем отличается там 31 декабря там от...
Ну, подводить 20... определенные итоги.
Да. Вы обязательно должны какую-то в жизни своей сделать засечку. Ну, что-то должно произойти, к чему бы ваша память привязалась. Вот для этого были нужны игры. Игры, это, видимо, была такая самая главная форма, такая яркая праздника в те времена, ну, такого ничего более такого значимого и нужного для людей не было, и проводя игры, люди просто отмечали некие вехи внутри Олимпиады. И дальше вот произошло как раз вот то, что сейчас вот у нас с вами, люди начали путать Олимпийские игры с Олимпиадами, и нам, в общем-то, навязали такое мнение, что Олимпийские игры — это нечто, проходившее раз в 4 года, что, если смотреть на первоисточники, не так. Внутри Олимпиады было, ну, как минимум 4 игры, вообще говоря, 5 событий. Это вот об этом говорят все, там, и Павсани, и Пиндар. Все главные, значит, вообще говоря, люди, которые хоть что-то до нас вообще по этому вопросу донесли. Вот других источников, кроме них, нет. И здесь вот как раз очень интересный произошел такой казус, такая шутка такая с нами, там, с историками, вольно уже, невольно, там, это другой вопрос. Но получилось так, что... подменив понятие Олимпиады и Олимпийские игры, единственным, так сказать, стержневым информативным, таким информативным стержнем, который во всем это имена победителей, людей, которые побеждали на играх внутри Олимпиад. Что сделали потом? Потом взяли этих людей, выстроили по ранжиру, умножили это все дело на 4, потому что исходили из парадигмы, что Олимпийские игры проходили один раз в 4 года, и получили некую длительность вот этого всего мероприятия, этого олимпизма древнего, которое и значит, вот назначили тем сроком, он там получился больше 1000 лет, 1126 лет, по-моему, у них там, то, что тот период истории человечества, который накрывался Олимпийскими играми. Вот еще раз возвращаясь к значимости, практически все, что вот в таком древнем мире происходило, до нас донесено, вот античным авторам, оно все, как правило, имеет несколько датировок или одну вот по Олимпиадам. То есть что-то произошло в такой-то год, там, такой-то Олимпиады, такой-то год, такой-то Олимпиады. И вот этот вопрос в связи с этим гораздо для истории более важный, чем некое просто культурное событие, как мы сегодня, ну, многие вот думаем, что это просто, ну, какой-то была вот такая традиция, там, собираться, там, собрались, там, побегали, попрыгали, здорово, замечательно, и разъехались опять, там, на 4 года по своим, там, деревням, странам и так далее.
То есть по этой логике получается, что Олимпиада — это некая такая универсальная линейка, которая полностью объединяет весь мир и все события, которые происходят в мире. Она универсальна, потому что она не привязана ни к имени правителя, она не привязана ни к религиозным предпочтениям, ни к каким-нибудь там, ни к политическим событиям. То есть по большому счету она стоит над. То есть, да, получается, что нее... бы где и ни происходило, да, неважно, Древняя Греция, Древняя Персия, я сейчас боюсь сделать историческую ошибку, то есть это, например, происходило третий год, 14-я Олимпиада.
Так записывали. Это накладывалось на вот эту олимпийскую шкалу времени. И сегодня мы это совершенно четко, вот отголоски этого всего, совершенно четко видим в работах древних авторов. То есть Олимпиады, вот третий раз повторю, но это очень важно. Это очень важное цивилизационное было событие, вообще вот открытие Олимпиад. Поэтому оно так вот и значится вообще, ну, тогдашнего мира. Тогдашний мир цивилизованный, видимо, он был не такой большой, как сегодня. Он не на всей планете распространялся, но... не на всю планету распространялся, но вот в том мире, на основании источников которого мы сегодня судим о древности, вот олимпийский счет был очень важным и очень универсальным инструментом. Именно поэтому он настолько вот широко освещался, отмечался. Ну а религиозный, конечно, религиозный, потому что все, что происходило в жизни древних людей, оно было так или иначе связано с религией. Ну, там, все, да, все, что для них было значимо, вино, там, это, там, Дионис какой-нибудь, там, сон, гипноз, там, я не знаю, буря, там, Посейдон разбушевался. Но вот Олимпийские игры и Олимпиады, вообще Олимпиады, были посвящены богу времени, богу Крону. То есть самому главному, вообще самому главному, такому прародителю всех других богов. Он там даже у Зевса был отцом. Так что... это очень было важное такое исходное событие и очень произвело сильное впечатление на людей того времени.
Игорь Игоревич, скажите, пожалуйста, а сколько просуществовала такая система исчисления событий, когда она закончилась?
Вот, тоже. Ну, сразу скажу, вот есть как бы два мира, ну, как вот, знаете, в театре. Вот вы сидите, да, смотрите театр, там сцена красиво подсвеченная, декорации замечательные, артисты там согласно драматургии что-то делают. Но вот так вот заглянете, знаете, там есть такая тоненькая в 1.5 миллиметра или в 2 ширмочка, кулиса, за нее заглянете, там бардак полный, там реквизит навален, ругается там звукорежиссер там со светотехником и так далее. Вот примерно, вот в истории примерно так же. Вот есть две истории. Одна, которая сегодня растиражированная и красивая, по ней Олимпийские игры, я сразу скажу, ну, это можно найти, буквально вот открыв что угодно, начались, официальная версия, в минус 776 году, то есть 776 лет до нашей эры, и продолжались до Феодосия Великого,
394 год,
что, значит, уже ошибка, просто даже, я в книге описываю, это вообще результат курьеза, вот этот год вообще результат курьеза полного. Он прямо следует из книжки, они перепутали год с порядковым номером Исмиад. Это последняя игра, которая была в таблице некого Вильяма Ллойда. Это такой был епископ англиканской церкви, который, собственно говоря, создал для нас канон исходный, из которого уже потом все остальные просто тиражировали и уже не пересматривали, не пересчитывали. Ну, об этом в книжке подробнее, просто со слуха это очень трудно воспринимать, если говорить словами, то это вообще должно лежать вот несколько, значит, изданий, там, таблицы, карандаш, калькулятор, и тогда все совмещается. Если вот со слов, просто я боюсь показаться голословным, но просто поверьте как бы на слово, а если хотите, почитайте книжки, то это просто курьез. Но так или иначе, значит, и канон такой, с минус 776 до 374. Длительность, да, начало. Как было получено начало? Очень важный вопрос, потому что, ну, понять, когда начинались Олимпиады, вот в связи с тем, что я сказал, а, видимо, не то, что видимо, это очевидно, что все понимали значимость этой линейки, нужно было закрепить ее ноль. Если понять, когда начались Олимпиады, сразу решались бы огромное количество головоломок исторических.
Но для нас Олимпиады начинались с Геракла.
Во, это интересно, да, вы... Давайте, сейчас подойдем.
Хорошо.
Нет, смотрите, 76...
Я тороплю события, хорошо.
Нет, очень правильный вопрос. На самом деле цифры, вот если сегодня... Я вот, допустим, я еще когда учился школьником, я как сейчас помню вот ученицу историю, которая там рассказывала про какую-то колонну, на которой прям написана дата, с которой началась Олимпиада. Если такая дата есть, все остальное это уже дело техники. Там считай, умножай, дели, простые арифметические действия, все становится стройным. Но шутка в том, что никакой такой колонны, никакой такого вот материального свидетельства бесспорного, когда начались, нету. Есть только условность. И вот здесь начинаются проблемы, большие проблемы. Геракл, совершенно верно. Геракл практически как родоначальник Олимпиад, ну, у подавляющего большинства всех авторов присутствует. Это отрицать эти источники, значит, отрицать вообще все. Кроме них у нас ничего больше нет. Но Геракл очень неудобная персона для существующей исторической версии. Потому что Геракл, согласно жизни его описаниям, он был практически современник Троянской войны. Ну, там жил чуть-чуть раньше. То есть он знал Приама, этого царя, в старости которого разрушили Трою, он его знал в молодости. Он там знал аргонавтов, был одним из них даже там какое-то время, пока не ушел. Ну, в общем, короче, это сегодня Троянская война, датирована этот минус 13 век. То есть в общем, 13 век до нашей эры. Это неудобно. Уже первое несоответствие. Или датировка Троянской войны неверна, либо с Гераклом, но Геракла нельзя выкинуть, он практически у всех присутствует. То есть поэтому начинают придумывать другие имена. И очень изящные применяются такие приемы, ходы. Некий Ифит, но не тот Ифит, который вот известен, а другой, неизвестный Ифит, пришел к царю Спарты Ликургу. Но не надо думать, что тому Ликургу, который вот нам хорошо известен, там закон или Ликург, вот это, потому что он между ними там столетия, к другому Ликургу, но тоже, значит, и вот они договорились учредить игры. Там появляется сразу, тянет с собой еще несколько сразу противоречий, вот, которые решить невозможно с существующей концепцией, поэтому делается очень просто. О них... Ну, просто забывается об этих противоречиях. И в разных случаях, когда удобно брать... Есть еще один год, минус там 9 век, 884 год до наш. То есть те игры, которые мы знаем, вот эти минус 776 год, они как бы первые, Но на самом деле до них были еще
игры. Были еще игры.
Да, Геракл вроде бы, ну нельзя это отрицать. Да, он игры придумал, изобрел, потом о них все забыли там на 1500 лет. Потом вдруг, значит, вспомнили, но ничего о них не записано. Поэтому они есть, они тоже первые, но тоже не считаются. Потом появились еще одни в 1776 году, которые настоящие, правильные, от них уже будем считать. Но самое интересное, вот почему вот этот год с таким упорством, 776 год до нашей эры, почему он так вот рьяно отстаивается.
Игорь Игоревич, я предлагаю с этим вопросом разобраться после выпуска новостей. Почему получилась такая несостыковка в Олимпийском, с вашего позволения, летоисчислении? Давайте прервемся на новости 15.30, после этого мы к вам вернемся. Это программа «Забытая история». 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», это программа «Забытая история». Напоминаю, у нас в гостях чемпион мира по самбо Игорь Куриной, и мы сегодня развенчиваем современные мифы древних олимпиад. Закончили мы на том, что у нас есть дата, 776 год, появилась она непонятно как. Давайте с этим разберемся, что это за нестыковка временная получилась, как она вышла?
Ну, нестыковки, я сразу скажу, там везде, на каждом шагу, но мы как раз, да, остановились на том, что ну, вернули как бы олимпиадам их истинную суть, для чего они вообще были созданы, что это такое. Это линейка. Это понимали все. Это, ну, еще раз говорю, это не какое-то не открытие, это прямо следует из там, древних источников, что все события, маломальски значимые для древнего мира, они расставлены на олимпийской линейке. Угу. Ну, по крайней мере, там, многие из них и большинство. Так вот, это понимали понимаем не только мы, это понимали и древние хронологи. И, естественно, первый вопрос, где у этой линейки ноль. То есть надо поставить ее в начало времен, откуда она пошла. Угу. Как только эта задача была бы выполнена, решились бы очень многие исторические там, проблемы, хронология приняла бы стройный вид. А она, я вот тоже так... Короткое отступление, еще даже там в 17-18 веках была очень сырая, спорная, все ругались, не знали никогда, там норманны в Англии высадились, никогда Пифагор жил, ну, в общем, ничего не знали, ни Трою там, где, когда, что, это все только появилось в 19 веке. Люди, которые создавали сегодняшнюю хронологию, они этого ничего не знали, они это все пытались вычислить. Так вот, вычислением занялись практически, ну, все лучшие умы того времени. А того времени это, ну... Скажем так, начиная с 16 века. И, в частности, одной из зацепок, на основании которых начали проводиться вычисления, было, вот, опять же, к вашему вопросу или реплике о связи с религией, было некое пророчество Даниил. Ну, это хорошо известная библейская, так сказать, вот история. Был такой пророк Даниил, он хорошо известен из Ветхого Завета. Он оставлял много предсказаний, значит, там, предсказывал падение империи, там, смерти царей. Очень был популярен в свое время. Но все, что он видел, как бы якобы ангел к нему спускался, он им говорит, не в явном виде, а какими-то иносказаниями, там, падающие камни, трескающаяся земля и так далее. И вот одно из его главных таких пророчеств, так называемое пророчество о 70 неделях Даниила, это, ну, чтобы не вдаваться там в подробности, несколько дат, которые были одновременно по году от основания города, то есть там Рим или там разрушение Иерусалима, и Олимпийская, тут же параллельно он давал счет по Олимпиадам. И не зацепиться за такое, значит, явное указание было бы грех для любого математика, хронолога того времени. А они все были людьми церковными, потому что вся наука, вся наша, значит, и письменность, и все науки вышли, они, в общем-то, из церковных университетов. Наука была полностью подотчетна религии. Если вы помните, там и Коперник, значит, он именно церковным судом судился, и Галилей. Многих лишали там званий, отлучали от церкви. Это было очень страшное наказание в те времена. Ну, кого-то сжигали там на костре. Поэтому все лучшие умы математики того времени, они были там монахами, деятелями университетов, этими, то есть тоже, по сути, священниками, и они занимались расчетами. И вот на основании Я тоже привожу, как это все получалось. Была вычислена дата рождения Христа, там, второй год, 202-й Олимпиады. Как это было вычислено, там, я показываю, как это, что, где ошибки, тоже, как бы, тоже все понятно. Но так или иначе, эта дата, из этой даты прямо следовало, что, если мы знаем, как бы, дату рождения Христа, уже там утверждено, если мы знаем, на каком году Олимпиады, какое это произошло, легкими там арифметическими действиями отнимаем, умножаем и получаем как раз вот минус 776 год. То есть Олимпиады начались за 776 лет до рождения Христа. Это так, если очень, чтобы не загружать слушателя подробности, если очень коротко. Такая схема была и логика рассуждений. И эта дата уже была канонизирована. Но время шло, и, видимо, позиции религии стали слабеть в науке. Ну, наука стала набирать вес, уже не так стала сильно зависеть от религии. Появились там физика, математика, астрономия. Она более стала светской наука. И вот эти вот расчеты по пророчествам библейским, видимо, уже стали казаться неубедительными. И надо было эту дату каким-то образом на основании передовых знаний того времени как-то подтвердить. Что было передовым знанием? Ну, астрономия. И астрономы 17 века занялись этой задачей, все кинулись рассчитывать. Да, есть еще интересное, значит, такое Фалесово затмение знаменитое и Фукидидова триада. Это некие астрономические явления, последовательность солнечных, там, лунных затмений, там известно, сколько между ними. Короче, по вот этой информации можно понять на основе современных, ну, и тогда как бы уже были какие-то алгоритмы астрономические. Но тогда не было компьютера, все приходилось делать вручную, алгоритмы еще и знания об астрономии были сырыми, сейчас это сделать проще. Но люди, да, и параллельно тоже с Олимпиадами было связано. Поэтому это было очень свежо. Если бы вот это астрономическое решение подтвердило, то, ну, это был бы, конечно, уже апофеоз всего, и все бы крикнули «Ура!», открыли шампанское, и на этом бы вообще вопросы всех хронологии Олимпиады были бы завершены, ну, по крайней мере, начало. Так вот, сразу же получилось огромное количество разных датировок, огромное количество, их там десятки, стали выбирать лучшие. Задача была, видимо, поставлена именно подтвердить ту дату, которая уже была канонизирована, потому что если ее тронуть, еще раз повторю, это не просто, это не безобидная какая-то вещь, это не то, что там, ну, поменять жизни там, какого-то царя, какого-то маленького там городишки. Ничего не значит, что это...
Ну, потому что если ее поменять, я так понимаю, все съедет потянется, и день рождения
все Христа. Все потянется. Вообще все. Это катастрофа. Этого нельзя ни в коем случае делать, поэтому хотели подтвердить. И вот выбрали решение одного из, еще раз говорю, многочисленных людей, которые этим занимались, некий Иосиф Скалигер. Он как бы подтвердил своими астрономическими расчетами эту дату, за что был, в общем-то, канонизирован как отец-основатель современной научной хронологической школы. Но сегодня уже понятно, что он тоже ошибся. Те расчеты, которые он проводил, были неверны. Вот, собственно говоря, как, на чем, на каком фундаменте основывается наше знание о начале олимпийского счета. Ну, казалось бы, ладно, хорошо, там Геракл, какие-то кентавры, минотавры, медузы, значит, горгоны, сирены где-то путешествуют, аргонавты. Ну, какие-то былинные времена, сказки, Илья Муромец там еще, значит, Змей Горыныч, что-то вот из такого, да, сказочного. Ну, да, дописьменная, значит, история. Гомер еще даже не родился, слепой, значит, который тоже ничего не писал, а после него только стали записывать. Ну, в общем, понятно, почему мы ничего не знаем о начале. Но конец Олимпиад, который приписывают времени, допустим, Феодосии, ну, это, вообще говоря, рассвет византийской культуры, на самом деле. Это время, о котором вот сегодня можно просто взять и там тома, там как курс каких-то, значит, византийских денег, как, что сколько стоило, как звали коней императоров, какая была погода, в какой день, там чего. То есть, казалось бы, ну вот, замечательно, золотой век, рассвет письменности, науки, об этом-то мы точно должны знать. Так вот, оказывается, конец олимпизма еще более вещь былинная, чем его начало. Вот это один из таких главных парадоксов.
И если у меня скоро возникнет вопрос вообще, а был ли олимпизм?
Олимпизм был хотя бы потому, что, еще раз говорю, олимпийской линейкой измерены практически такие все маломальски значимые события древнего мира, античного мира. И если, ну, мы вообще...
А, например?
Ну, я вам еще раз говорю, вот смотрите, вот берем, если мы, допустим, например, Пиндара, Павсания, да, вот, допустим, Павсания, вот он говорит, что в год, ну, я сейчас на память не буду там цитировать дословно, но примерно, значит, там, Ксеркс там встретился там, с каким-то его войском, встретился с какими-то львами на третий год, там, 82-й Олимпиады. А, допустим, там, в шестой год 91-й Олимпиады, в тот год, когда там что-то произошло, значит, случилось-то то-то, то-то и то-то. И...
Ну, ключевая-то дата для всего христианского мира должна была сохраниться вот с точки зрения олимпийского летоисчисления, когда родился Иисус Христос.
Нет.
Во времена какой Олимпиады?
Да, да, и это тоже, кстати, интересная вещь. Иисус Христос родился, значит, в тот период, когда шел еще, якобы, еще шел счет по Олимпиадам. И здесь, на самом деле, все очень интересно. Люди, которые живут, тот же Павсаний, кстати говоря, тот же... там, Аполлодор, например, они еще живут во времена Олимпиад. Угу. Они уже не знают, когда... Ну, казалось бы, вот сейчас идут Олимпиады, да, нам интересно узнать, когда они начались. Как мы с вами поступим? Мы выйдем, спросим, слушайте, ребята, а какая-то сейчас там по счету у нас? Ну, нам ответят, там, какая-нибудь. И мы сразу получили там начало. Оказывается, они тоже это все пытаются вычислить. Очень странная ситуация, очень история запутанная. И... сегодня такое огромное количество наслоений на вот этом всем, что куда ни ткни, вот просто волосы. Я, когда начинал на самом деле заниматься историей, я случайно, у меня не было изначально задачи заниматься, мне просто было интересно проверить кое-какие там данные. Я как только вот копнул, вот буквально вот где ни копни, везде противоречия, везде споры, везде непонятности. Например, сегодня мы читаем, решили... там, начинать Олимпиады в день там, сбора урожая, это летнее солнцестояние. Кто это сказал? Ну, понятно, там нашли, кто это первый сказал, какой-то там француз, на основе ничего, никаких ссылок, вот ему так показалось. Читаем первоисточники, где это сказано? Ничего этого не сказано. Сказано, что Олимпиады должны были, первые, значит, положили устав начинать Олимпиады с первого полнолуния после весеннего равноденствия. Ну, по сути, это старый способ начала празднования Пасхи, на самом-то деле. Это Пасха, полнолуние, после этого потом уже там правила Пасхи появились, когда там начали там иудеи в одно время. И, скорее всего, связь на начало Олимпиад с Пасхой, это не... об этом еще знали люди, которые возрождали Олимпийские игры 120 лет назад. В каком, вот посмотрите, в какой день начались Олимпиады современности? 6 апреля 1896 года. Это Пасха високосного года, в который совпали Пасхи главных христианских конфессий. То есть связь Пасхи с високосами и Олимпиадами, еще люди, которые видели какие-то первоисточники, которых мы сегодня не видим, они еще даже Кубертен, видимо, знал это из английских источников. Вообще, как ни странно, львиная доля информации об Олимпиадах сегодня приходит из Оксфорда. Ну, то есть, если вот сходятся как бы ниточки, именно там вот и этот Вильям Ллойд творил, в Англии жил некий Пенни Брус, у которого Кубертен позаимствовал вот эту вообще идею олимпизма, которую он потом очень так с рвением, видимо, действительно такой был восторженный человек, очень увлеченный, благодаря которому все это дело возродилось.
Ну, то есть, по большому счету, это ни разу не совпадение, что високосный год бывает раз в 4 года, и Олимпийские игры проводятся раз в 4 года.
Слишком, во-первых, много совпадений, во-вторых, есть прямые указания. Ну, а как еще объяснить вот прямое указание, что справлять каждый цикл 1461 день, например? Ну, это понятно, что это вот 4 года плюс один день. 365-дневные простые годы и плюс один. И если мы хотим непредвзято в этом вопросе разбираться, то сегодня, как это вот не обидно, и это, видимо, правило универсальное для всей истории, надо начинать с чистого листа. Надо откидывать вот те оковы, в которых мы находимся, такой вот догматизма исторического, который нам, по сути, навязан, и с чистого листа в каком-то вопросе разбираться. Это касается абсолютно всего.
Игорь Игоревич, то есть я правильно понимаю, что у нас нет четкой даты начала Олимпийских игр, у нас нет четкой даты конца Олимпийских игр.
Совершенно верно.
У нас есть только понимание, что существовала олимпийская линейка летоисчисления, которая по какой-то причине сейчас входит в историю.
Да, которая была рассчитана людьми на основе видений библейских пророков, на основе первобытной астрономии, примитивной еще достаточно, на основе каких-то других абстрактных рассуждений, и которая совершенно не вписывается в полный объем той информации, которая, вообще говоря, у нас есть.
Ну вот смотрите, у нас с точки зрения новой хронологии есть ответ на вопрос, когда была Олимпиада и когда вот это вот олимпийское летоисчисление закончилось? Потому что если ответ на эти вопросы с точки зрения новой хронологии есть, мы можем вычислить, когда именно был рожден Иисус Христос.
Новая хронология дает вычисленные научными современными методами многие реперные точки, такие вот узловые вещи, которые подлежат расчету. В том числе и Фукидидова триада, кстати говоря, Фалесова затмения. И к ним надо, в общем-то, тогда, если встраивать, смотреть, насколько... выстраивать как бы новую олимпийскую хронологию и встраивать ее в новую хронологию, то определенные точки пересечения есть. Я лично вот конкретно вот этим не занимался, но сам факт того, что... Вообще говоря, если бы вот отсутствует, допустим, новая хронология, есть только хронология, которая нам известна со школьного, там, с университетского скамьи. Мы вот просто обречены постоянно тыкаться в какие-то противоречия, в какие-то головоломки неразрешимые, совершенно неразрешимые. Я вот даже вот вопрос с Гераклом, вот вы правильно задали совершенно вопрос с Гераклом. Он никак не вписывается в ту хронологическую доктрину, которая сегодня господствует. И куда ни ткни, так все. Поэтому мы, по сути, нам древние, в явном виде, я хочу, чтобы это все поняли, что это не какая-то попытка разрушить что-то существовавшее. Это не мы не знаем, не те, кто рассчитывал, не знают. Мы можем только... Вот они рассчитали, и мы можем тоже рассчитать. Они рассчитывали там в 16-м, в 17 веке. Мы можем рассчитать там в 20-м, 21-м на основе более мощного там вычислительного аппарата, более... у нас больше даже хотя бы прочитать источники, у нас больше возможностей, чем у людей. Ну, представляете, вот там книга Ллойда, допустим, она там издалась в Англии. Что такое вот издать книгу в те годы? Она, ну, существовала там в пяти, ну, там в каком-то количестве экземпляров. Это не значит, что все ее прочитали. Сейчас книга какая-то вышла, мы ее можем найти, мы ее можем купить, там, по почте получить. Раньше этого не было. То есть даже просто работа с первоисточниками была очень сложна. Поэтому... мы должны сегодня, если хотим же разобраться в этих вопросах исторических, непредвзято подойти. То же самое с локализацией. Вот это Олимпия. Нам назвали Олимпия. Всем кажется, что вот было такое место на карте, куда действительно там, тысячелетиями вот все там приходили, приезжали, на кораблях приплывали, стекались, замечательные происходили яркие события спортивные. Потом оно исчезает. Никто о нем ничего не знает. И то, что мы сегодня видим, мы знаем, опять же, со слов, доверяя неким там, немецким археологам, которые всего лишь в XIX веке, после того, как Греция отделилась от Османской империи, уже это вторая половина XIX века, по сути, нам сказали, что вот здесь, хорошо, открываем там Павсани. Вообще, что мы вообще знаем о локализации Олимпии? Ну, ничего не сходится. Ну ничего, вот ничего из того, что там написано, нет в этой Олимпии.
То есть до сих пор неизвестно, где она была?
По большому счету, да. А те указания, которые есть, говорят, ну, как минимум, о других местах, как минимум, но не об этом. Ну, даже взять Алфей. Вот некая река Алфей, которой посвящены там, у Павсания, у Пиндара, у главных первоисточников посвящены целые там главы, оды, это бог, это величайшая река, там, которую они только видели, там полная рыбы, кормит целые народы, там какие-то одних притоки, там перечисляется там несколько страниц, с каких стран по этой реке туда, значит, в эту Олимпию приплывают, цари на кораблях, там, в общем, ну, целые, это бог, это, опять же, значит, Алфей — это некий бог, который вот превратился в эту могучую, прекрасную реку. И сегодня мы видим какой-то ручей, никаких притоков. Этот ручей, ну вот я вам серьезно говорю, это я не утрирую, это не река, это ручей, настоящий ручей, который можно перепрыгнуть. Ну кого он мог восхитить, и даже по устью? Я спрашиваю, я был, сделал экспедицию, приехал в эту Олимпию, я говорю, слушайте, ну, собственно говоря... Почему он такой скудный-то источник? Где?
Высох.
Где? Да, ну хорошо, высох. Да, вот иссыхает там потихонечку. Но даже если взять все устье, видимое, даже если когда-нибудь он когда-то там... Да, кстати, этот Алфей, разлившись, похоронил под там многометровым слоем песка вот эту самую Олимпию на тысячелетие. Ее ж как бы не знали, где она. Она исчезала. Ее в истории нет больше тысячи лет. А потом, значит, ее каким-то образом локализовали. И, ну, вот все не так. Ну, понимаете, ну, вот все. Никакое это... Начинаем изучать вопрос. Ну, действительно, наверное, все вот люди, которые живут в этой деревне, наверное, они помнят, что и дедушка им рассказывал, и прадедушка. Это... Оказывается, еще там 100 с небольшим лет назад никто вообще не знал. Это называлась деревня Сервия. Там жили какие-то славяне. Славянская деревушка в Османской империи. Никакой об Олимпии они там с толком и не знали, слыхом не слыхивали. То есть никакой традиции, которая бы непрерывно до нас доносила.
А какие есть альтернативы, вот если разбираться в ключевых датах согласно олимпийскому летоисчислению, вот какие есть варианты, где могла эта Олимпия находиться?
Где она, скорее всего, например, вот Ллойд пишет о том, что Олимпия, которая находится на Истре, это Дунай современный, он говорит об Истре. И можно было бы как одно из, так сказать, версий пропустить, но, как ни странно, про Дунай у многих сказано, ну, например, сказано, что когда вот эту знаменитую священную рощу Алтис на Алфее Геракл основывал, он с берега Дуная принес деревья, которые ему понравились, и рассадил, ну, как бы парк сделал, то есть благоустроил территорию некую. Вот. Сегодня от Дуная до этой Олимпии там почти 1000 километров. То есть, ну, нам говорят, ну, Геракл, конечно, что, богатырь был, там, ну, что там, взвалил рощу, там, 1000 километров на плече принес, посадил. Ну, с точки зрения здравого смысла, абсурд. А если действительно вот вспомнить версию Ллойда, что это Дунай, все, ну, понятно, на берегу реки насобирал деревья, высадил, так сказать, в каком-то виде парка. Ну, многие вещи как бы начинают... Там есть, кстати, область, которая... Да, еще есть... практически все время фигурирует некая Писа. Писа — это такая область, в которой все это дело олимпийское, вокруг чего все и крутится. Есть такая провинция, Биза по-античному. Сейчас она называется Бизео, потому что это территория Румынии, прямо на Дунае. По сути, идентичное название. Там река Алта, приток Дуная. Очень красивая, судоходная, большая река. Ну, то есть вариантов-то много. Но, еще раз говорю, чтобы вот определенно что-то утверждать, нужно взять конкретный вопрос, отрешиться от существующих догм и провести научное исследование без отбрасывания, как сейчас делают, всей совокупности. Берут ведь только то, что как бы вот вписывается в концепцию. И что не вписывается, отбрасывается сегодня. Это неправильно, это не научный подход. Надо взять всю совокупность данных и их рассматривать как равнозначные и, по крайней мере, что-то, может быть, тогда вырез. Потому что все, что мы знаем, оно, к сожалению, до нас дошло через такое жерло времени.
Игорь Игоревич, вот если мы пытаемся ответить на эти вопросы, если мы размышляем на эти темы, если мы принимаем как факт олимпийскую систему летоисчисления, сразу возникает вопрос, если ее стирают из истории, ради чего это делается? Как правило, такое в истории происходит, подобные фальсификации, если пытаются скрыть какое-то событие. Вот что пытались скрыть древние ученые умы, придумывая хронологию скальгеровскую?
Нет, олимпийское исчисление никто не пытается стереть. Оно существует, и более того, оно исчисление по Олимпиадам сквозит через старые источники, вопрос его привязки к реальному времени, к датированию, потому что оно сейчас висит в воздухе. И этим занимались многие. Вот проблема в том, что, скорее всего, те, кто им занимались, неправильно вычислили ни начало, ни конец, потому что длительность неправильно понимали. Вот мы о соревнованиях с вами не успели поговорить, наверное, уже. Соревнования, которые наполняли, они тоже были привязаны астрономически, на самом деле, внутри Олимпиады. И вот о пяти событиях, дословно, если переводить, о пяти соревнованиях внутри Олимпиады говорят, опять же, все из первоисточники. Uh-huh. Нас сегодня немножко жалеют. Нам говорят, вот, допустим, в греческом тексте читается там пентатетрих, там пяти событий, да? А в английском переводе уже four years фестиваль, там четырехлетний, в русском тоже там, ну, четырехлетний. Ну, у нас несколько более честные переводчики, на самом деле. У нас, когда что-то меняют, как правило, делают ссылку. Ну, в оригинале написано 5, но мы, тут автор ошибался, мы, значит, мы умнее, мы пишем 4.
К сожалению, время программы подходит к концу, это забытая история. Напоминаю, у нас в гостях чемпион мира по самбо Игорь Куриной, и мы сегодня пытаемся развенчать современные мифы древних олимпиад. Интересная получилась беседа, я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор. Игорь Игоревич, приходите к нам еще.
Спасибо, приглашайте.